Мы с вами сегодня начинаем тему о таинствах. На предыдущих занятиях мы рассматривали источник вероучения Церкви. Сказали, что главное – это Священное Писание, которому, как к основе, как к высшему авторитету, возводится все, что Церковь содержит. Далее мы имеем священные предания, которые исходят из постоянной, непрекращающейся жизни Духа в Церкви. Собственно, священные предания есть описание духовного опыта Церкви, как бы такая некая констатация вот жизни церковной. Священное предание существует как в зафиксированном виде, то есть это, помните, мы сказали с вами, постановление Вселенских соборов, догматическое нравственное учение Церкви, основы канонической и богослужебной жизни Церкви и выраженные в творениях святых отцов в их согласном, так сказать, мнении, а также не зафиксированное в непосредственной жизни Церкви, можно сказать, что в каждом из нас, поскольку мы являемся христианами. А главное, что составляет сердцевину священного предания, это учение Церкви о таинствах и образ совершения таинств. Это учение, как и все в Церкви, не существует в виде какого-то реестра уже каких-то определенно подобранных истин, оно в Церкви непосредственно и живо. И наша задача, насколько это возможно, дать такую систематизацию этого учения, что подразумевается Церковью, когда мы говорим о том или ином таинстве. Причем больше с целью, конечно, практического, для того, чтобы нам именно жить жизнью церковной, то есть избегая таких заблуждений и всяких неверностей. И вот эта тема, она довольно большая. Мы попробуем с вами рассмотреть каждое таинство. Сначала скажем несколько слов общих о том, что это такое. Какое место занимает таинство в жизни Церкви? Вот первый вопрос. И чтобы на него ответить, нам нужно предварительно дать ответ вот на что. В чем новизна нашего Нового Завета? Вот наша религия называется Новым Заветом. И почему он называется новым? То есть, чем принципиально учение Христово и, скажем так, дело Христово отличается от иных религий, моральных учений и прочее? Что именно нового? Вот тут нужно посмотреть. Является ли принципиально новым учение Христово? Строго говоря, нет, потому что взятое как нравственное максимум, оно, можно сказать, общечеловечно. То есть любая религия, любая сколько-нибудь развитая нравственная система содержит достаточно стандартные морально-нравственные предписания. И сам Господь продолжает и углубляет ветхозаветные заповедания, уже которые существовали к его времени в Ветхозаветной Церкви. Безусловно, Христос их углубляет и расширяет, но принципиально нового ничего нет. И тогда спрашивается, что нового принципиально в христианстве? А то, что в нашей религии мораль и нравственность имеют не центральное, но прикладное значение. И в этом ошибка всех моралистов, непонимание этого момента. Например, Лев Толстой такой был. Вот он при всей своей художественной одаренности не мог этой простой вещи понять, что в христианстве нравственность служит лишь средством приближения к Богу, средством усвоения Христу, условием богообщения. Это не значит принижение морали и нравственности, а значит только то, что для человека недостаточно быть только моральным существом. Его цель – быть богоподобным. И для этого нравственность есть, хотя и обязательная, и неотменимая, но подготовительная ступень. А высшее – это соединение с Богом. И в центре христианства мы уже с вами говорили об этом. Не абстрактная какая-то мораль и не те или иные внешние церковные формы, а сам Христос, вот его божественная личность. И в христианстве все, и нравственность, и внешние, и внутренние формы церковной жизни, все направлены ко Христу, и в нем только и получают свой смысл, и значение, и завершение. И вот, собственно говоря, в этом и есть новизна нашего Нового Завета, что цель нашей религии не что-то такое, а сам Бог, божественная личность Христа, моего Спасителя и Бога, и мое личное с Ним общение. – Причем общение не так, как у людей, знаете, как люди поболтали, разошлись. Нет, а это общение в ином смысле, вот в таком онтологическом, на самом глубинном уровне, ежеминутной, непрестанной жизни с Богом, жизнь свободная и сознательная. Вот в этом смысл христианства. И, собственно, для этого существует все, и церковь, и нравственность, и догматы, и обряды для этого. А без этого они превращаются в такую шелуху, просто в шелуху, безразличную, мертвящую какую-то вещь. И Христос пришел к людям и спас их. И в этом как бы смысл благовествования нашего, но не только спас, но и дал нам себя самого. И вот апостол Павел пишет, что здесь любовь Христова, которая превышает всякое разумение. И здесь тоже вот какие-то такие глубинные, центральные вещи нашей религии. И сам Господь об этом говорит. Говорит, что «я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». И в чем же эта жизнь? Господь говорит: «Я есть путь и истинная жизнь. Прибудьте во мне, и я в вас. Все я с вами во все дни до скончания века. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Едущий меня, жить будет мною». Вот говорит Господь. Это некоторые цитаты. И постоянно Господь подчеркивает, что Он не что-нибудь, а именно Он – центр нашей религии. И здесь речь идет о непосредственной жизни Бога в человеке и человека в Боге. И апостол Петр говорит об этом, что от Бога нам даровано быть причастниками божеского естества. А для того, чтобы мы имели эту жизнь, вот это причастие Богу, для того, чтобы наша жизнь религиозная была не просто какой-то мечтательностью или фантазированием, или там, желанием чего-то лучшего, но стала наша жизнь реальной и непосредственной, Господь и основал на земле церковь. А в церкви этой цели служат прежде всего святые таинства. И в таинствах мы непосредственно, теснейшим, ближайшим образом приобщаемся к Богу, становимся, соответственно, гражданами Царства Небесного и причастниками жизни вечной, то есть сынами Божьими, как и говорит нам Священное Писание. И поэтому, как в жизни христианина, ее центр, начало и конец, вот альфа и омега, говоря словами Священного Писания, это сам Господь, так и в церкви главное – это таинство. И они, собственно, и делают церковь церковью, потому что через них Богом Отцом подается нам Святой Дух, который соединяет каждого из нас со Христом Спасителем, а в нем друг ко другу, в тело Христово, что, собственно говоря, и есть церковь. Ясно из этого, что таинство в церкви занимает центральное и главное и исключительное место. И, собственно говоря, все, что есть в церкви, происходит из таинств, служит таинством. И храмы, и богослужения, и чины, и обряды, и дисциплина церковная – все служит таинству как своей опоре, а из таинства как из источника проистекает весь внешний церковный чин. Если говорить об определении таинства, то оно довольно простое. Катехизис определяет так. Таинство есть от Бога установленное церковное священное действие, которое под видимым образом сообщает душе верующего невидимую благодать Святого Духа. То есть очень просто. Это от Бога установленное церковное священное действие, которое под видимым образом сообщает душе верующего невидимую благодать Божию. Из этого определения мы видим следующие вещи. Во-первых, что таинства установлены Богом, то есть они не есть и, конечно, не могут быть человеческим изобретением. Второе, что таинство содержится в церкви, и, собственно говоря, церкви только и совершаются. Далее, что таинство есть священное действие, то есть такое действие, которое совершается не каждым христианином, не лично каждым христианином, а как бы полнотой церкви и особо уполномоченными ею на то лицами, то есть священством. Далее мы видим, что таинства имеют определенный внешний чин, то есть определенный церковью видимый образ совершения. И, наконец, что условием принятия благодати Святого Духа является вера, и таинства преподаются только верным, а не всем подряд». Церковь содержит семь таинств. Это крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение, которое еще иначе называется соборованием. Почему именно семь таинств? Почему не больше и не меньше? Ведь если брать вот формальное определение, которое мы с вами привели, то видно, что в церкви гораздо больше, чем семь освятительных чинов, которых вот под каким-то видимым священным действием подается невидимая благодать Божия, потому что и освящение воды, и монашеский постриг, да и любое церковное действие, оно и сообщает душе как раз христианина благодать Божию. Сама церковь не проводит здесь резкой границы между таинствами и прочими освятительными чинами, потому что в древней церкви мы не видим вот такого учения. Такой дифференциации еще не было. Тут можно думать, что богословие руководствуется двумя вещами в этом вопросе. Первое – это важность священного действия для спасения человека. Но очевидно, что если сравнивать, допустим, крещение с каким-нибудь богослужебным чином, ну, например, вот помазанием елеем на праздничное утреннее, то ясно, что без крещения спастись человеку невозможно, а без помазания елеем на утреннее, ну, обойтись можно вполне. То есть важность. И второе – то, что таинство установлено непосредственно самим Богом и восходит к Священному Писанию. А освятительные чины разные установлены Церковью и непосредственно к Священному Писанию не восходят. Так, например, таинство елеосвящения, оно по своему значению гораздо менее важно, чем таинство крещения, например, или причащения святых тайн. Но оно установлено самим Христом. И уже в апостольское время оно приняло свой вот этот чин. На это есть ясные указания Священного Писания. Поэтому оно и содержится в церкви как таинство. А скажем, вот монашеский постриг, хотя он и больше оказывает воздействие на человека, больше его меняет, но оно не считается таинством, хотя некоторые святые отцы считали его таковым. Почему? Потому что чин монашества в церкви введен не сразу, а с течением исторического бытия церкви. И хотя содержание монашеской жизни укоренено в Евангелии, но, собственно, вот сама форма, она возникла именно в процессе исторического бытия церкви и непосредственно к Священному Писанию не восходит. И поэтому монашество существует в церкви не как таинство, а как чин жизни. Еще можно такое привести различие, что таинство, оно кардинальным образом меняет природу человека, закладывает в него нечто новое, то есть совсем иное. А иные священные действия влияют на человека более, скажем, мягким таким, более частным образом. Можно сравнить таинство с хирургической операцией, когда решительно уже нужно вмешаться в организм, чтобы он выздоровел, а прочие чины церковные, скажем, с каким-то терапевтическим воздействием, лечением. Вот почему церковь принимает именно вот это количество и именно эти таинства. Но это было формальное определение, мы с вами привели, а теперь нам нужно посмотреть, что таинство есть по отношению к нам, то есть перевести на практические рельсы. Или, другими словами говоря, как нам вот правильно к ним относиться, к таинствам, чтобы получить от них то, что мыслит церковь нам дать. То есть, с каким расположением души нам к ним приступать и к чему они нас обязывают. И опять возвратимся к тому, что наша религия называется Новым Заветом. Вот мы уже сказали о новизне, а теперь нужно второе слово тоже прокомментировать – завет. Что такое завет? Завет – это слово славянское, и переводится оно как договор. Мы заключили с Богом, ну, если можно так сказать, некий договор. То есть, Господь нам уготовил Царство Божие, а мы обязываемся для получения Его соблюдать заповеди и, вообще говоря, понуждать себя жить христианской жизнью. Причем этот договор не есть что-то такое юридическое, формальное. Вовсе нет. Это очень органичный такой принцип духовной жизни. То есть он выражается в том, что не только Бог нам что-то дает, а и мы должны приложить к тому свои усилия. Вот святитель Феофан Затворник пишет, что любое явление духовной жизни совершается взаимным действием Божьей благодати и нашей свободной деятельности. И вот не бывает так, чтобы мы сидели сложа руки, а Бог нас одаривал там духовными подарками. Также не бывает, что мы с каким-то своим усилием достигли чего-то духовного без благодатной помощи Божьей. И здесь очень важный момент именно нашего православного мировоззрения, потому что в исторической перспективе мы видим, как этот вопрос приобрел две крайности. Одна крайность в католическом мировоззрении, латинском, другая крайность в протестантском. В католичестве латине они кренятся в сторону заслуг, то есть собственных усилий, которые мы совершаем вот в области религиозной жизни. И это приводит, например, к сверхдолжным заслугам, к перераспределению заслуг с одних людей на другие. И во всяком случае мы видим ужасную формализацию вот этого вопроса. А протестанты, они, собственно, они протестовали-то против латинского учения, они вдались в другую крайность, что только Бог, только Божья благодать, от нас не зависит вообще ничего. Что Господь нас спас, а мы уже, что бы мы ни делали, уже это спасение от нас, оно неотъемлемо. Православная истинно-христианская точка зрения, она чужда этих крайностей, потому что Бог человека уважает и дал ему полную свободу. Но за это человек несет и полную ответственность. Вот между свободой и ответственностью происходит его духовная жизнь, потому что она дана ему как задание, то есть то, над чем человек должен трудиться, свободно и сознательно. Но и вместе с тем весьма напряженно. И этим подтверждается завет, собственно говоря, с Богом. Опять же, говорят, не формальный договор, а именно органическая жизнь. А Господь на каждое духовное усилие человека дает ему свою благодать. И вот когда благодать приходит, то она навершает все, что делает человек. То что любое действие человека, оно само по себе немощно и несовершенно. А вот когда навершит его божественная благодать, то оно, это дело становится крепким, незыблемым, совершенным. Вот это и есть то, о чем мы часто говорим, и слово, которое часто употребляем, и еще будем употреблять, синергия называется, то есть сотрудничество, содействие Бога и человека. И таким образом, вот усиленно трудясь и обретая помощь Божию, христианин стяживает в себе Царство Божие. И вот в этом контексте только и нужно нам с вами говорить о таинствах, потому что они не есть только некая конечная точка, на которой духовная жизнь останавливается и завершается. Таинство, как и все, в общем-то, в церкви, есть в некотором смысле семя, которое всаживается в нас и которое мы должны возрастить, трудясь с помощью Божией. И таинство – это задание нам от Бога, и вместе с тем такое подаяние нам благодатных сил для выполнения этого задания. И здесь можно в пояснение этого обратить внимание на разницу между тем, как мы воспринимаем падшую природу Адама и как мы воспринимаем благодатное, уже обновленное во Христе человеческое естество. Есть здесь разница, потому что от ветхого Адама каждый из нас, мы с вами уже говорили об этом, получает поврежденную природу, падшую. И мы получаем ее страдательно, как данность, то есть без участия нашего произволения, сознания и воли, пассивно. Мы такими рождаемся, и на этот процесс повлиять никак не можем. А от нового Адама Христа мы получаем освящение и оправдание, но получаем совсем другим образом. Не страдательно, не пассивно, не как данность, а как возможность. Причем возможность не только избежать участи Адамовой, но и возможность неизмеримо большего, то есть возможность обожения. А таинство, через которое Святым Духом человек усвояется Христу и делает, собственно говоря, нас способными к этому, то есть вселяет в нас силу Христову, помогающую нам действовать вот в этом направлении, но не превращает нас волшебным таким фокусническим, знаете, образом в уже спасенных и освященных таким образом, чтобы на будущее время от нас уже не требовалось никаких усилий. Об этом, собственно, опыт свидетельствует, потому что искупили крещение, мы выходим не такими, каков был Адам до грехопадения. Мы все равно не становимся бессмертными физически, грех имеет к нам доступ, скажем так, страсти и болезни от нас никуда не деваются, то есть мы остаемся такими же. Но нам дается сила жизни о Христе, вот эта власть, о которой сам Господь говорит, «Се даю вам власть наступать на змею и на скорпию, и на всю силу вражию, и ничего вам не вредит». И спасение нам вручается как задача. А вот и выполнить эту задачу, вот это семя возрастить, зависит от нашего свободного произволения. Ибо как Адам, свободно и сознательно отверг заповедь Божию, так и мы должны тоже свободно и сознательно потрудиться над тем, чтобы быть с Богом. Вот Адам был помещен в состоянии вне греха, но выбрал грех. Мы с вами от рождения пассивно уже, опять же говорю, без нашего, так сказать, волеизъявления, помещаемся в ситуацию греха. И здесь у нас обратный процесс. Мы должны проявить свою свободу и сознательно потрудиться, чтобы быть с Богом, чтобы до себя этот грех не допустить, который нас со Христом разлучает. И вот с этой точки зрения таинство делится на две группы. Неповторяемое и повторяемое. Неповторяемое таинство – это крещение, миропомазание, это священство, и в идеале это брак. В идеале. Не в жизни, а в идеале. Повторяемый таинство – это покаяние, причащение, и вот более частное такое – это елеосвящение. Неповторяемые таинства меняют нашу природу таким образом, что в нее всаживается вот это семя жизни вечной, то есть человек делается способным к жизни со Христом и к спасению. Он получает дар Божий, исцеление природы, но получает как залог, как начаток собственной духовной деятельности. Господь, собственно, об этом говорит часто в притчах, вот в притче о горчичном земле, о закваске, все говорится там о возрастании в Царство Божие, о внутреннем развитии вот от этого маленького семени в дерево, в котором укрываются птицы небесные. И с принятием этого дара Божия благодатного в таинствах начинается жизнь, а для ее совершения нужна всеусильная деятельность. И сам человек, конечно, не в состоянии эту деятельность духовную осуществлять как должно. И вот в повторяемых таинствах, то есть покаяние, причащение, к которым христианин должен регулярно и часто прибегать, Господь и помогает ему, и укрепляет, и очищает, и восстанавливает вот эту теснейшую связь с самим собой. Конечно, тут нужно сказать, что таинство не исчерпывается вот этой педагогической стороной. Это мы с вами с педагогической точки зрения рассматриваем. Что таинство есть действие Божие, и поэтому они глубоки и неисчерпаемы. И таинство имеет, прежде всего, объективные действия, потому что они глубочайшим образом духовно меняют, преображают мир, они строят церковь. И они источник всякой жизни христианской. Но я как раз именно на педагогическую сторону жизни вот этой духовной обращаю внимание, потому что здесь кроется главная ошибка в воспринятии таинств, да и вообще в воспринятии церковной жизни. Речь идет о магизме. Это одна из самых серьезных проблем современной церковной действительности и вообще духовной жизни человека. Что такое магизм? Мы с вами кратко останавливались уже на этом. Сейчас давайте чуть более подробно об этом поговорим. Для очень многих людей таинство – суть магические действия, то есть такие, какие не предполагают своей личной внутренней духовной работы. Магизм базируется на том, что духовный мир независим от человека, от его внутреннего состояния, что человек – его такая пассивная часть, деталь в некотором смысле такая, знаете ли, механическая игрушка на волнах неведомого для большинства потустороннего мира. И нету вот такой непосредственной связи. Можно, однако, воздействовать на этот мир потусторонний и направить это воздействие так, чтобы получить некий ожидаемый результат. Это я говорю, как мыслит магизм, что такое магическая точка зрения. И вот для того, чтобы воздействовать на этот мир потусторонний, для этого особо посвященное лицо, жрец или маг, лицо это должно точно выполнить то или иное обрядовое действие. И если оно правильно совершено, если учтены все значимые, скажем так, потусторонние обстоятельства дела, то результат гарантирован, независимо от внутренних расположений сердца человека, от его веры, взглядов, дел, нравственного состояния и прочее. Главное – это учесть все обстоятельства скрупулезно точно, посвященным лицом, правильно исполнить определенный ряд вот таких потусторонних действий. Это магизм. Вот если он проникает в церковь, то он коренным образом извращает внутренний строй христианской жизни. Так что фактически христианин перестает быть христианином, хотя внешне он может быть даже весьма церковленным. Магизм в церкви прежде всего, что он делает? Он извращает отношения человека и Бога, извращает саму мысль о Боге. Потому что Бог становится не любящим отцом, с которым отношения всегда живые, а неким абстрактным, что ли, принципом. Компьютерным таким, внушающим прежде всего не любовь сыновнюю, а такую, знаете, боязнь подчиненного к загадочному начальнику, который никогда не появляется, вот, но от него исходят всякие распоряжения там, и прещения. Между человеком и Богом в связи с этим становятся невозможными личные отношения, а между тем они и есть суть нашей религии. А возникают отношения формальные, юридические, и благоугождение Богу переносится из сферы нравственной исключительно в исполнение определенных внешних правил. И вот магическая точка зрения стоит на том, что Богу нужен от нас только обряд, правильно, вовремя исполненный. В остальном человек Богу ничего не должен, и отношения человека и Бога этим вполне исчерпываются. Это приводит, прежде всего, к ужасной скованности внешним чинам, то есть к рабской зависимости от формы. И главное, что приданию формы самостоятельного какого-то значения, погружению в обрядовость. Дальше мы видим, что в человеке, который принимает эту магическую точку зрения, воспитывается безответственность крайняя, потому что человек снимает с себя ответственность за религиозную жизнь и возлагает ее на форму, на правильное исполнение обряда, на внешнее. И от этого, вот, как я уже сказал, происходит такая сакрализация формы, придание ей несвойственного мистического значения. Обряд, правила и прочее сами по себе становятся спасительными, и с этим можно очень часто встретиться. Магизм лишает человека свободы христианской, потому что от обряда ожидается детерминированный результат, запрограммированный, обусловленный исключительно соблюдением этой формы. Кроме того, человек попадает в рабскую зависимость от совершителя обряда, то есть от жреца или мага, которым, как часто воспринимают священников, именно как такого мага. И, наконец, все это приводит вот к тому, о чем мы и говорим, к ненужности и необязательности нравственных усилий. То есть форма сама автоматически все сделает, потому что ею исчерпывается религиозная жизнь, по мнению этой магической, очень распространенной точки зрения. Все это сочетается с таким прагматизмом религиозных потребностей, потому что мы с вами уже говорили об этом, но здесь тоже выявляется очень ярко, что от религии нужен нам не Бог сам, а нужно что-то от Него, от Бога. При помощи, разумеется, вот исполнения внешнего. Нужно, чтобы все было хорошо здесь и сейчас, комфортная жизнь. И вот в вышеназванном живут многие церковные люди, собственно, уже можем привести массу примеров, и говорили мы с вами об этом, что церковь наша сводится при этом к свечкам и запискам. Часто можно слышать: «Батюшка, какую молитву прочитать против этого?» Или «Дайте мне самый сильный псалом», или там, «самую сильную молитву». Явно, что здесь вот упование на форму. Ну, какая разница, ну, помолись Богу от сердца своим словом. Нет, этого человек не понимает. Ему нужно дать именно вот «а какую молитву читать?» Ну и так далее. И вот это касается таинств, то есть средоточия жизни церкви прежде всего. И мы всегда сталкиваемся. И тоже, чтобы ребенок не болел, его надо крестить, да, а то еще есть, знаете, бабка грыжу заговаривает, а она ни крещенных не берет, значит, надо крестить обязательно. Там, чтобы семья не развалилась, надо венчаться, чтобы не заболеть, причаститься там и прочее, соборываться. При этом считается, что все это автоматически произойдет без собственных нравственных усилий. И вот мы с вами должны знать, что это не христианский взгляд, не так учит церковь. Потому что Господь говорит в Священном Писании, в книге притчи: «Сыне, дашь мне твое сердце». И фарисеи подвергались укоризне от Спасителя, что они очищают внешнее при полном небрежении к внутреннему. И вот церковное учение говорит нам как раз о синергии, то есть о творчестве Бога и человека, и особенно это касается таинств, потому что принятие их, участие в жизни церкви требует прежде всего наших нравственных усилий. Но с другой стороны, неверно думать, что таинства обусловлены нашими нравственными усилиями, что как бы их действительность, деятельность зависит от нравственного состояния человека. Это мнение даже осуждено церковью как ересь. Были такие донатисты, последователи доната. Они считали, что таинство в зависимости от нравственного состояния их совершителя или действенны, или недейственны. Дело в том, что таинство объективно действительны и не зависит от достоинства их совершителей, принимающих их. Но при недостоинстве человека они не освящают его, а служат ему в суд и осуждение. То есть речь у нас не идет о действительности таинства, потому что она обуславливается не людьми, а церковью, от лица которой таинства совершаются. А именно о том, как мы должны себя держать по отношению к ним, чтобы именно они не послужили нам в суд и в осуждение, чтобы плод духовный был получен. И Бог поругаем не бывает, и таинство его всегда святое и действенное, а дело только в нас. С должным ли мы расположением их принимаем, и тогда таинство послужит нам именно все больше и больше соединение с Богом, или для каких-то иных целей, и тогда они служат, как мы уже знаем, в суд и в осуждение. И вот из вышесказанного ясно, каким должно быть наше расположение по отношению к таинствам в церкви. Во-первых, это вера. Апостол Павел пишет, что «без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И без единства веры, без права ее исповедания невозможно участие в таинствах. И вера, как мы уже с вами неоднократно говорили, не просто какая-то, как смутное интуитивное чувство, а должна быть ясной, правой и твердо знающей то, во что она верует. То есть исповедующей, что через таинство мы преискреннейшим, теснейшим образом приобщаемся к Богу. Во-вторых, мы должны желать этого соединения, то есть дать, что ли, простор действию нашего духа. Помните, мы говорили, что одно из его проявлений есть жажда Бога и искание Бога. И в богообщении полагать смысл и цель нашей религиозной духовной жизни и принимать таинство исключительно для этой цели, и свободно, и сознательно. Всяким иным соображением, как-то креститься ради традиционного, скажем, национального самоопределения, или причащаться ради здоровья, или там венчаться, чтобы не ссориться, или чтобы муж там не гулял и прочее, прочее. А также там причащаться, знаете, потому что я раз вот в две недели причащаюсь, и вот у меня режим такой. Вот или там на всякий случай исповедоваться, этого никак не должно быть места. Это такая профанация таинств. То есть это не отрицает, конечно, внешнего правила и какой-то регулярности в участии в таинствах, а мы говорим именно о внутреннем расположении, как должно быть. И в-третьих, мы должны всячески избегать магического взгляда на таинства и обязательно сочетать участие в них с нравственной духовной деятельностью, осознавать, что таинство есть именно вот семя, залог и такое задание, а мы должны это семя возрастить, залог оправдать и приумножить, и задание выполнить. А это возможно, если мы будем именно прилагать нравственные усилия евангельское в своей жизни. Вот если эти вещи хотя в малой степени у нас есть, тогда таинства все больше и больше будут нас исполнять Святым Духом, и мы будем постепенно в христианстве возрастать. А если мы с этого пути уклонимся, тогда действительно будет такая опасность приобщаться таинствам в суд и в осуждение. Еще вот я вам напомню, что мы говорили с вами о тесной связи таинств с изучением Священного Писания и Священного Предания, что вот эти три вещи должны быть в очень таком гармоническом единстве, что не бывает одного без другого и третьего. Вот это краткое такое введение о таинствах вообще. Это мы увидим в каждом таинстве. А сейчас будем уже говорить конкретно о каждом из таинств. И начнем мы с вами с таинства священства.